РИА Новости. Подкасты.
Ясно. Понятно. 19, 23.
Ясно.
Понятно.
Всем привет, это подкаст «Ясно-понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. А сегодня у нас немного другой состав. Сегодня в студии, как обычно, Игорь.
Да, как обычно.
Нас заменяет Ваня.
Снова.
Снова пришел
Всем
к нам
привет.
В гости. Вот заменяет Лину, пока она колесит по просторам Средней Азии. Ну, в смысле, она в отпуске просто. Вот.
Ну да, но сегодня мы хотели обсудить не столько отдых от работы, а именно выгорание на работе. Выгорание на работе — это такое очень специфическое состояние, пограничное с депрессией, когда все физические, эмоциональные, психологические силы, они приходят в упадок.
Они просто истощаются. Ты чувствуешь, что ты ничего не можешь чувствовать.
Да, они полностью истощаются. Ты чувствуешь, что ты ничего не можешь чувствовать, ничего не можешь желать, ничего не можешь хотеть. Тебе не хочется ни отдыхать, ни как-то интересно проводить свой досуг. И вообще, в принципе, жить не хочется, и жизнь доводится до абсолютного автоматизма.
Чертовы телепаты, прекратите читать мои мысли.
Да ладно, ты слишком еще, ну, как бы свеж и молод, чтобы прям вот так вот относиться к работе и к жизни. Ну,
на самом деле не согласен. Мне кажется, даже на ранних этапах и жизни, и работы в компании можно прийти к этому состоянию и начать терять свою работоспособность и эффективность на работе.
Потому что, ну, это может быть, конечно, длительная история, многолетней, многодесятилетней, но мне кажется, на коротком отрезке времени тоже можно выгореть.
Ну, это достаточно любопытно, потому что, например, когда просто забиваешь в интернете профессиональное выгорание, чаще всего выходят всякие профессии типа врачей, социальных работников, психологов, то есть людей, которые сталкиваются с трудными какими-то ситуациями и с какими-то, ну, условно, поражающими, наверное, историями, на которые ты как бы очень сильно реагируешь, и если это случается довольно часто, то этот запас реагирования, он тебя просто истощается.
Ну, не знаю, я не совсем, наверное, с тобой согласен. Мне кажется, что и исследования это показывают, что люди, подверженные выгоранию, преимущественно люди, работающие в особо высококонкурентных сферах, например...
Думаешь, это связано с конкуренцией?
Ну, в том числе, ну, необходимость все время самосовершенствоваться как-то, соревноваться с остальными, выполнять огромное количество работы и связано с огромным количеством стресса.
Ну, то есть нет такого ощущения.
И вместе с тем, ты правильно заметила, про медицинских работников, и также подвержены профессиональному выгоранию люди, которые работают с людьми другими. То есть более контактная работа.
Да,
как,
с одной
например,
стороны,
врачи,
это понятно,
которые
да.
Которые все время взаимодействуют с людьми.
Но просто представьте работу врачей, которые условно, ну, прям утрированно, но все же, каждый день видят смерть, там, не знаю, как кто-то теряет близких. Ну, представляете, насколько это стресс.
Не, ну
и
это, безусловно, тоже
когда ты говоришь про
тех,
про клерков,
работы,
да, которые сидят за компьютером, и ты такой начинаешь сравнивать, и думаешь, ребята, они хранили ли вы заявлять или что-то ныть на работе
своей?
Ну,
это немного другое. То есть это тоже может быть составляющей, повлиявшей на возникновение выгорания на работе, но она более узкая, и это уже более что-то глубокое. То есть это отношение к жизни
работе.
И смерти, к людям в принципе. И это такое, может быть, более безразличное отношение к людям вырабатывает. Ну, то есть не безразличное.
Цинично.
Тут но как бы нехорошо
рода
такие слова подбирать.
Защитный, получается, механизм.
Да, это защитный механизм. Но это не выгорание, это не вот эта тотальная усталость, нежелание что-либо делать, жить и так далее.
Да,
вообще, профессиональное выгорание – это реальный термин в психологии, который возник во второй половине 20 века.
Где-то в середине 70-х, если
да,
я не ошибаюсь.
Да, профессиональное выгорание...
Точно,
это,
Игорь.
Да. Это полная или частичная потеря эффективности на рабочем месте вследствие нарастающего эмоционального, а затем и физического истощения. Он нередко проявляется нарастающим безразличием к своим обязанностям и происходящим на работе, ростом негатива по отношению как к коллегам, клиентам, так и к людям, значит, из твоего ближайшего круга общения, и ощущение собственной профессиональной несостоятельности и вообще неудовлетворенности работой.
Ну, вот это все понятно, просто непонятно лично мне, например, почему этот термин появился во второй половине, ну, или сколько, в 70-х годах прошлого века, потому что и специальности, и профессии все, и сама работа, и результаты, ну, то есть в каком-то виде это существовало, ну, прям вот задолго. Да,
я думаю, он просто в науке психология появился, этот термин, именно во второй половине.
А может быть, это просто стало проблемой, или люди начали думать, что у них появились проблемы, потому что им просто стало скучно жить, видимо, нет?
Кстати говоря, появился именно в среде, значит,
зажиточных
продвинутых, да, зажиточных клерков из Нью-Йорка.
Ну вот что странно, да? И, кстати, вот Лина нам помогла подготовить этот выпуск. Она поговорила с экспертом, и, в частности, она поговорила с Александрой Архиповой, которая антрополог, и она старший научный сотрудник РАНХИКС. Мы у нее спросили, почему термин выгорание вообще появился так поздно, ну, как условно поздно, да, и вообще, почему его начали исследовать так недавно. Вот.
Что касается выгорания на работе, как и в многих других случаях, мне кажется, что в этом случае мы изобретаем велосипед. Современным людям постоянно кажется, что раз мы уже давно не живем в Советском Союзе, что мы носим другую одежду, мы говорим фактически на другом культурном языке, у нас все другое. И в Советском Союзе никакого выгорания на работе не было. На самом деле оно, конечно, было, просто оно совершенно по-другому оценивалось. И история, которая вот сейчас в подкасте обсуждается, с моей точки зрения, это не история про поколение, это история про смену отношения к работе как таковой. В Советском Союзе существовало, по крайней мере, две возможных модели отношения к работе и много промежуточных вариантов. Одна из этих моделей крайне поддерживалась идеологией правительства, вторая крайне преследовалась. Что касается модели поддерживаемой идеологии, это модель, при которой правильный советский человек – столяр, рабочий на заводе, доярка, шахтер. Он должен отдать всего себя на дело социалистического строительства. Этот лозунг становится крайне популярен в конце 20-х годов, и цеха советских литераторов работали на создание литературных произведений, в которых герои работали не на страх, а на совесть для того, чтобы отдать себя и всю свою жизнь на строительство нового социалистического государства. В такой модели, конечно, несомненно, мы видим постоянно, как устраивается, как происходит это выгорание. Но это выгорание — это некоторая жертва, которую человек приносит своей стране, своему государству. И она как бы оценивается хорошо. С другой стороны, когда я брала и беру интервью с разными бывшими советскими жителями, да, это много описано и в дневниках, и в литературе, часто мы сталкиваемся с такой моделью поведения. Люди гордятся тем, что они, не жалея себя, всю жизнь работали на заводе, строили поселок, всю жизнь занимались тем-то и тем-то, и как бы гордятся тем, что было сделано их руками. Когда в их рассказах получается, что главное, что они сделали, это их работа, а не семья, и даже не многие люди, которых не устраивали отношения с работами, которых распределяли на работу, которым не нравилось, которым не нравились низкие зарплаты, и они не готовы были не выгорать, но гореть во имя государства, они работали по методу оружия слабых. Государство притворяется, что мы платим, мы притворяемся, что мы работаем. То есть работа выполнялась по минимальному принципу и часто рассматривалась как способ добычи что-то для семьи, для хозяйства, принести что-то в дом. Там унести бутылку молока, добыть лишнюю буханку хлеба, принести инструменты и так далее. И такие два совершенно разных отношения к работе создавали совершенно вот такое напряжение и вызывали советскую борьбу в партийных органах. Однако ни в той, ни в другой работе нету главного, нету так называемого общественного договора между, ну или просто договора между нанимателем и тем, кто работает. Потому что в этой первой модели государство заставляет тебя работать, ориентируясь на некоторые идеологические требования, что ты по определению должен отдать себя на строительство государства. Когда Советский Союз гибнет, постепенно мы принимаем модель работы, при которой изначально существует договор, где наниматель, который платит деньги, он требует от своего рабочего выполнения некоторых определенных условий. И когда мы говорим про выгорание, мы имеем в виду, что мы тратим слишком много эмоциональных усилий на выполнение этих пунктов договора. Соответственно, это означает, что тогда нам это не нравится, и мы можем сменить работодателя, найти другого, который выставляет другие усилия. Но в Советском Союзе такой возможности не было. Заказ на горение был прописан в идеологии. Отказ от горения на работе, в принципе, означало отказ от поддержки государственной идеологии. И в этом существенная разница.
В Советском Союзе нельзя было выгорать на работе, потому что в Советском Союзе была статья за тунеядство.
В смысле нельзя было выгорать? Наоборот, нужно было выгорать на работе. просто это считалось нормальным.
Я имею в виду выгорать в том плане, как мы сейчас выгораем, когда типа, о боже, как же я устал, я отсюда
уйду. О боже, руководитель не ценит мои усилия. Они не заметили, сколько я вложила, и никто не похвалил меня. О боже, как плохо.
А там, понимаешь, там хвалили. Ну, то есть там реально отмечали вот такие усилия. Всесоюзно. Реально, то есть как бы ты стахановцы...
Да, но все-таки мы не можем сказать, что у нас...
Фамилия Стаханова ровно потому известна, что его просто...
Спасибо. Спасибо за этот малоизвестный факт.
Да я знаю, что ты знаешь. Я знаю, что ты знаешь. Я имею в виду отношение... Ну, к работе работодателя.
Ну, есть, да, мне кажется, стороны, сложно ты... сравнивать настоящее время с тем временем, потому что, ну, правда, вот эта вся огромная идеология, в которую верят все абсолютно, ну, сейчас такого нет. Ну, вот
ну
это
во-первых, признак, вряд ли в Советском Союзе все верили в эту идеологию.
Ну, все же многие, но ты не можешь
сказать. Я хотел сделать небольшую ремарку касательно того, что сказал эксперт. Она действительно все сказала правильно про эту смену парадигмы. Вообще, это история только про Россию. И почему именно в России этот термин возник только сейчас. Но она не отвечает на вопрос, почему этот термин возник, в принципе, во всем мире, потому что в других же странах...
Да, решили обсудить это
да, коммунизма и социализма, значит, движение коммунизма и социализма, в принципе, не было.
А вот. Ты хочешь сказать, что почему же там не появилось раньше вместе с капитализмом?
Да, мне кажется, что на самом деле это вообще проблема, она, ну, по сути, проблема белого привилегированного человека
да,
из
ну, знаешь,
мира.
Закончились другие проблемы, типа войны, например, угроза войны ушла, и люди начали задумываться, кажется, все хорошо, но оно недостаточно.
Ну, то есть это жалобы, ты это имеешь?
Ну, по сути, вот эти жалобы на выгорание, это в какой-то степени, ну в контексте истории и вообще, значит, мировой экономики, в принципе, это, ну, некая привилегия белого человека, вот. И можно сказать, что раньше, скажем, в прошлое время или в других странах современных с такой очень плачевной экономической ситуацией...
До сих пор об этом никто не задумывался,
вопросы вообще
да?
Не
тут вопрос добычи хлеба.
Да, они не в приоритете.
Что-то просто. Никто не находил египетских папирусов про выгорание там, например.
Ну, это ты уж слишком загнул, как бы.
Я образно.
Ну, образно. Давайте попробуем.
И к тому же еще бы я хотел добавить, что вообще, в принципе, вот эти все социальные науки, и, ну, в данном случае психология, как самостоятельная дисциплина, обособились совсем недавно. То есть, безусловно, они существовали с древних времен, там, с античной еще истории, но вот
типа,
как самостоятельная дисциплина...
То есть, мыслить такими категориями мы начали просто
самостоятельные дисциплины эти обособились вот буквально вот в прошлом веке, и подобные темы начали подниматься вот буквально последние несколько десятилетий.
Да, ты прав.
Ясно? Понятно.
Давайте попробуем выделить причины. Ну, то есть как-то определиться с признаками или с факторами. Ну, почему появляется это выгорание? Потому что что? Потому что мы слишком ответственны или потому что мы не получаем достаточно, как бы, как так скажем, награды какой-то за свою работу или что?
Ну, я вижу три основных группы причин, на самом деле, по которым можно выгореть. То есть это, ну, во-первых, это что-то эмоциональное. То есть это у тебя, ну, реально эмоционально трудная работа. Вот все эти врачи, соцработники и так далее, о которых ты сказала, это люди, которые сталкиваются просто каждый день с какими-то маленькими трагедиями и, ну, могут не выдержать.
Но при этом они должны выказывать как-то свое... Ну, да. Как бы они должны эмоционально участвовать в судьбе своего клиента, условно.
Же.
Или как-то
пациента,
быть
клиента,
заботливым,
да.
приветливым, доброжелательным. И когда врач или соцработник или там учитель начинает закрываться и дистанцироваться, и он становится таким циником, и, конечно, применение к конкретному клиенту это... Кажется, такое...
Мне кажется, собственно... выделение такой подгруппы, оно не совсем верное, потому что оно скорее включается в категорию, связанную со спецификой работы.
Ну, а почему нет? Почему нет?
Вот. Как бы именно работы, это эмоциональная, как ты объясняешь, составляющая,
ну, хорошо,
она именно является частью вот этой специфики работы.
Окей, не специфичная эмоциональная выгорание, эмоциональная
то
причина,
есть,
просто
ввиду...
когда у тебя токсичный коллектив, например, и ты сидишь и терпишь все вот эти вот плохие эмоции. Но вот про врачей, кстати...
Ну, давай, скажи ты потом.
Да, я просто пытаюсь вставить...
Синхрон?
Комментарий, да, который...
вот на что.
Да, мне просто дала комментарий.
Наши любимые ходули.
Если вы помните, Аня у нас один раз... Один раз? Или?
Да, да, была она в гостях у нас.
Да, у нас в гостях один раз была Аня, которая... Вот, она медик. И вот, собственно, что она рассказала о...
Медик-журналист.
Ну да, кстати. Вот очень интересная комбинация.
Всякие.
И вот, что она рассказала про эмоциональное выгорание вот в их сфере.
На самом деле, эмоциональное выгорание у медиков, я думаю, что это такая цикличная история, потому что, когда бывает такое, что ты работаешь и не видишь результата своей работы, некоторые отделения... Например, реанимация, там есть такая специфика, что можно догадаться, что ты выполняешь свою работу зря, и это ни к чему не приведет, бывают такие ситуации. Как-то полностью выгоревших врачей и медсестер я не наблюдала. Я сужу по себе и по коллегам, которых наблюдаю. Ну, наверное, у медиков это видно еще и по отношению к пациентам. Ну вот, Например, ребята-ординаторы, которые приходят после института, такие, им все интересно, они не прочь остаться подежурить на сутки, двое, относятся ко всем внимательно, бережно, не раздражаются, всех выслушивают. В общем, такие нормальные, открытые люди, но где-то уже спустя полгода-год, иногда раньше даже, начинаются разговоры о том, что это может быть и не мое, и пациенты уже не все такие нормальные, адекватные, чаще раздражают. К концу ординатуры приходит понимание, что и зарплата будет не такая, и уже будучи врачом, идея о том, что надо, когда они становятся врачом, идея о том, что надо всех выслушивать и ко всем внимательно относиться, она отходит куда-то на второй план.
Это грустно, потому что... Ну, хотя не грустно, а может быть какая-то ожидаемая история в стиле ожидания и реальность. Ты просто приходишь, и у тебя в голове во время учебы складывается одна картинка, а на практике получается жизнь.
Ну, мне как раз кажется, что как раз вот в случае медиков именно эта жизнь, вот она разбивается об людей, потому что, ну, когда ты учишься там на, ну, на учебниках, на препаратах, на макетах, то есть ты не общаешься со своими пациентами, ты там лечишь искусственные предметы, пока ты учишься, ну, первую какую-то часть, условно, да. То есть как бы вот именно с большим количеством людей ты сталкиваешься уже, выходя на там более-менее работу или на последний этап учебы. И вот тут ты эмоционально выгораешь.
Ну, не сразу.
Не сразу, да. Но вот, кстати, она сказала полгода-год. Да, то есть это не десятилетняя история.
Какие стадии бывают выгорания, потому что оно явно не наступает прям сразу или не сразу приводит к полному истощению эмоциональному и физическому. Наверняка есть какие-то промежуточные истории.
Ну да, ну... Я попробую все же немного систематизировать по-своему причины этого выгорания из того, что
я назвал эмоциональные,
увидеть в исследованиях. Мне кажется, что их все стоит определить в три разных блока. Первый блок – это причины, связанные со спецификой работы, с ее, может быть, сложностью, определенной нагруженностью, там, жестким контролем начальства. И
организационные какие-то, в общем, причины, да?
Да. И организационные в том числе, и особенности работы. То есть, скажем, подожди, медицинские...
Социальные работники и так далее, учителя или те, кто работает с людьми.
Да, например, это может быть самые разные работы. Например, те же самые айтишники, у которых вообще жизни нету, они безостановочно то дома, то там, то сям работают нон-стоп. Или какие-нибудь корпоративные работники, которые тоже должны держать все время лицо.
Или всегда быть на связи, да?
Все время быть на связи, вести вот эту социальную жизнь во всех социальных сетях, я имею в виду эту онлайновую жизнь. И все подобное. Потом другой блок причин. Он, как мне кажется, связан именно с атмосферой на работе, с отношением между коллегами, между начальством и...
Условное ощущение, климат.
Да, климат в офисе, вообще ощущение себя в компании. И третий, это вот, то есть вот первые два блока, это такие внешние факторы, которые от тебя не зависят. То есть это уже некоторая данность твоей профессии или конкретной компании. А третий, это исключительно внутренние, они психологические. То есть это может быть отсутствие мотивации, может быть синдром импостера, господи, как
синдром самозванца.
По-русски, да.
Да-да.
Фрустрация, связанная с осознанием себя как непрофессионала.
Или неадекватной оценкой своего труда и результата.
Да, представление себя
своих...
как неквалифицированного, неэффективного работника, хотя зачастую это может быть совсем не так.
А, или то, что когда тебе не верят, или когда тебе нужно все согласовывать с каждым вторым...
Веришь,
в общем, сам себе не веришь, это про самозванца? Это мы обсуждали, очень подробно. Но это скорее такая маленькая составляющая большой проблемы, так скажем.
А как вы считаете вообще, какая из причин главная? Или есть главная, или это все очень...
Не знаю. Мне кажется, очень связано как раз с результатом, когда ты не видишь своего результата. По сути, то есть, когда ты производишь воздух, условно, или какую-то очень маленькую штуку, или вы большая компания, ну, ты работаешь в большой компании, например, и делаешь какой-то огромный продукт классный, и вот все, что ты можешь сказать, например, что вот, благодаря мне, это, кстати, пример я нашла в одной из статей.
Капитали.
Да. Капитали. Нет. Что вот, смотри,
мы читаем,
благодаря мне страничка открывается на 0,3 секунды быстрее, чем была раньше. И думаешь, что за фигню я... Ну, не фигню, но это же мелочь. Но это ни о чем.
У меня комментарий просто...
Короче,
вот
юный
почти...
марксист рассказывает про отчужденность труда.
Это слишком сложно.
У меня комментарий очень похожий как раз на то, что ты сейчас рассказывала.
Я по образованию востоковед. 4 года отучилась в университете на специальности востоковедение, японистика, соответственно, изучала Японию и японский язык. Логичным продолжением было после выпуска пойти работать в крупную японскую компанию, что, в принципе, сделала. Ну, там я встретила все плюсы и минусы крупных, неповоротливых, достаточно консервативных корпораций. Я не могу сказать, что я не справлялась с работой, что что-то было прям совсем не так, очень плохо. Да нет. Как и повсюду. Что-то было хорошо, что-то не очень. Но в какой-то момент я просто поймала себя на мысли о том, что я вообще не представляю, зачем я все это делаю и куда меня это приведет. Поэтому в какой-то момент я просто поймала себя на мысли, что мне не хочется вставать по утрам, мне не хочется на нее ехать, мне невыносимо скучно то, чем я занимаюсь. Ну, применение японского своего было для меня, наверное, почти единственной радостью. Поэтому в какой-то момент я все-таки собралась силами и решила, что...
Уехала в Японию.
Продолжать там... оставаться и пытаться строить карьеру в этом месте для меня не имеет смысла. И достаточно резко поменяла специальность. Я пошла учиться на программиста. Сейчас вот уже какое-то время отучилась, устроилась на стажировку в IT-сфере, и сейчас я действительно чувствую вот этот кайф от учебы и от своих проектов впервые, наверное, в жизни, потому что никогда раньше ни учеба, ни работа не приносили мне такого удовольствия. И это просто прекрасно.
Это хорошая история.
Да, я, наверное, просто плохо подмонтировал, потому что я вырезал как раз кусочки. Я их помню, потому что когда я это слушал. Просто она рассказывала о том, что вот не было ощущения ценности своего труда. То есть как бы была сплошная бюрократия, перекладывание, там, переписывание бумажек, а как бы на выходе воздух. То есть нету вообще никакого результата, и это очень угнетало.
Она поднимает очень важную тему, как мне кажется, именно осознанности то, чего ты делаешь и зачем ты это делаешь. Вот. И понимание мотивации. Да, безусловно.
То есть, как бы отсутствие мотивации – это еще одна... Мотивация и понимание, то, что ты делаешь,
мне кажется,
это одна из важных
вещей. Выгорание на ранних этапах, оно особенно остро связано с непониманием, ну, точнее, с отсутствием мотивации какой-либо
просто в интересно, твоей конкретной интересно, что с этим делать. Ну как, типа, ты должен сам справиться, сам должен найти какие-то смыслы. Вот она говорила, что у нее есть радости в японском языке. Ну, в смысле, применения японского языка. Но, ну вот, и в итоге в чем проблема? Ты должен сам себе помочь, сам изменить отношения свои, сам выстроить свою мотивацию.
Это все очень индивидуально, и в случае мотивации, возможно, то, чем ты занимаешься, оно уже может приносить тебе удовольствие и имеет смысл лично для тебя в твоем индивидуальном личностном росте. Но просто потому, что ты
живешь... Но ты должен тогда выстроить.
Но потому, что
план.
Ты живешь неосознанно, не рефлексируешь. То есть, ну, рефлексия — это же не просто вот это какое-то самобичевание. Как его часто представляют. Нет, а именно как бы ощущение всего, что вокруг тебя происходит, вот этого анализа некоторого.
И своих реакций, кстати.
И своих реакций в том числе. И вот подобная осмысленность, она поможет... как раз нейтрализовать автоматизм, который возникает при отсутствии мотивации, когда ты просто начинаешь бессмысленно, не думая,
работать. То есть, по сути, останавливаешься и просто начинаешь вещами. Оценивать ситуацию, что происходит, и придумывать какие-то решения, так?
Ну,
или я сильно упростила?
Ну, в более таком глубоком, что ли, философском смысле. Вот именно осознание то, чем ты занимаешься и зачем ты это делаешь.
Это близко к результатам одного опроса, который я нашла вчера, собственно, очень интересный опрос про выгорание в IT-сфере как раз. Поэтому там вот твоей подруге
то,
ей
то,
нужно
ждет,
еще,
да?
Да. Ну, не может быть, нет, не обязательно, не 100%, но надо там как-то профилактикой, наверное, заниматься заранее.
Расскажи.
В общем, что больше там было опрошено около 2500 людей, которые сотрудников IT-сферы, и как раз там они спросили, как они, как с помощью кого они справляются с эмоциональным...
С помощью кого?
Ну, условно, да, сами или нет. Или ну, или работодатель помогает, или психолог, да. И больше половины как раз ответили, что они справляются самостоятельно. Если не уходят с работы, например, то они справляются как-то.
А много уходят из них с работы?
Да, четверть примерно. Уходит.
Но опять же, мне кажется, в данном опросе, когда люди говорили, что они справляются самостоятельно, это не обязательно, что они вообще, в принципе, справляются. Что они просто не обращаются никому за помощью. Скорее, это об этом.
Кстати, можно и так
просто
оценить.
Потихоньку умирают внутри и плачут в душе.
Да,
возможно. Есть какие-то способы самопомощи, они могут быть даже не психологическими. Ну, они, конечно, скорее временные, но вот я не знаю. Вот у меня одна подруга рассказала, как она себя помогает во время выгорания. Не знаю, помогает ли это ей на самом деле. Мне кажется, эти способы не подойдут, но вдруг.
Я никак не решаю эту проблему. Вот откровенно. То есть она как есть, я ее оставила, и, опустив руки, просто наблюдаю за ней немножко со стороны и надеюсь, что однажды я просто сделаю себе больничный и не приду на работу вовремя.
Я, наверное, просто немножко иногда заглушаю неприязнь к тому, что происходит. Я могу пойти купить себе какой-нибудь вкусной еды, очень много. Я люблю поесть много и очень вкусно. Иногда это спасает.
Это очень недолговременная
история. Я могу провести выходной лежа дома и ни черта не делая, посмотрев какую-нибудь бессмысленную тупую комедию. Или не комедию. В общем, что-нибудь, над чем не нужно думать. И не буду делать ничего полезного для этого мира и для себя тем более. Просто пойду куда-нибудь отвлечься, отпрошусь с работы пораньше и убегу в кино или в театр с друзьями. Ну, это такие вещи, которые просто позволяют мне отвлечься. А так никак не справляюсь.
А есть ли у него какой-то долговременный план?
Мне кажется, это одно из самых губительных вещей, которые можно делать. Это верный путь к такому абсолютно несчастному, убогому существованию в 40 лет. Значит,
ненавидя свою работу.
В тотальную депрессию вот этого среднего возраста и осознание
понимаешь, что ничего не сделал.
Да, это, кстати, очень расхожая ситуация. К слову говоря, вот я говорил про автоматизм, и это доведение своей жизни до абсолютного автоматизма и абсолютного неосмысленного существования. То есть все у тебя
просто говорите, у меня аж мурашки по коже. Я представляю, как просто мне 40 лет, я сижу, оглядываюсь на свою жизнь, и понимаю, что ничего не сделала, и удовольствия не получала.
Ближе к 40 годам,
вот,
да?
Мы до этого говорили про выгорание в молодом возрасте или на ранних стадиях работы. А вот мне кажется, выгорание в более позднем возрасте, там, после 35-40...
Но это вот как раз, наверное, кризис среднего возраста.
Да, в том числе он в первую очередь возникает от неумения людей конструировать свою жизнь, правильно ее создавать. То есть они, многие вот как раз трудоголики, которые с этим сталкиваются, которые нагружают себя огромное количество работы и в приоритет ставят зарабатывание денег с молодости. И на протяжении всей своей жизни они вот исключительно работают, потом они
ждут пятницы, отпуска,
вот придумывают такую вот штуку, такой механизм, что я на самом деле работаю, а вот живу я по-настоящему вот именно в отпуске.
Вечером, после шести.
Или я вот в отпуск начинаю жить, а все остальное время это вот ради отпуска, ради вот этого
роскошного... Да, докопить денег. Можно же работать ради классного...
Эпизод подкаста «Страхи» про то, что люди боятся прожить жизнь зря. Вот это вот прям, по-моему, очень-очень-очень вот пересекается.
Ну, это похоже, да.
Ну вот, и люди на протяжении всей своей жизни очень много действительно вкалывают, без удовольствия, без понимания, зачем они это делают. И когда наступает вот этот как раз средний кризис...
Переломный момент.
Да, он заставляет их оглянуться, и они понимают, что в их жизни ничего нету, кроме работы, что они из себя ничего не представляют, кроме как тягловую лошадь. То есть они не умеют наслаждаться жизнью, они не умеют по-настоящему отдыхать отдых, и все подобное. И, то есть, кстати говоря, вот в прошлом году это очень была такая попсовая тема во всяких попсовых леволиберальных американских СМИ, связанная с выгоранием YouTube-блогеров. Вот,
ого,
они там,
много там. Интересно, как могут выгореть блогеры?
А нет, там вообще типа масса была, и это об этом писали и...
Просто блогеры, вот эти, они до 30 в среднем лет.
И вот эти молодежные всякие, типа Вокса, там какие-то, ну вот эти вот зашкварные, BuzzFeed, вот это
мы тебе верим.
И сами YouTube-блогеры, они все время об этом говорили, говорили, что вот, я ухожу там типа на неограниченный отпуск, там через какое-то время, бла-бла-бла. Именно потому, что они все свое свободное время уделяли вот этому вот запиливанию видео, которое, ну, нередко достаточно примитивное по контенту содержанию.
Примитивное, повторяющееся, наверное.
И повторяющееся очень, да. И они как раз утратили вообще вот себя.
Запал какой-то,
то есть, и запал, во-первых, да, им перестало это нравиться. И они оглянулись, они поняли, что в их жизни, кроме вот этого клепания бесконечного, безостановочного, конвейерного, однообразных, одинаковых видео, ничего абсолютно нету.
Мне кажется, это похоже по аналогии, знаете, когда мы ходим на какие-то классные мероприятия или концерты и достаем телефон, чтобы это снять, и смотрим в экран, хотя мы можем в экран посмотреть и дома, условно. И ты теряешь момент, и просто залипаешь, и такой, а что? И, ну, в общем, это про осознанность, скорее.
Ясно? Понятно.
Давайте попробуем обсудить самые-самые-самые жесткие последствия, которые могут быть при выгорании. Вот Лина, опять же, поговорила с психологом, с Марией Разлоговой, и она рассказала о последствиях выгорания, что может случиться, если вот как раз эту проблему запустить и ничего с ней не делать.
Дело в том, что синдром выгорания — это защитный механизм, который срабатывает в том случае, если очень долго хронический стресс воздействует на эмоциональную сферу человека. То есть это как барабан, в который постоянно постоянно били, и в какой-то момент этот барабан порвался, и теперь уже удары не звучат. То есть человек становится эмоциональным инвалидом, он утрачивает возможность реагировать эмоционально на те стимулы, которые у него на работе есть. Особенно это грустно, когда дело касается профессий, связанных с помощью другим людям, врачам, учителям.
Ну, на самом деле, это все логично и обосновано, потому что у выгорания вообще есть биохимическая основа, как и любого там психологического процесса. Выгорание по клиническим признакам очень похоже на депрессию, вот, и, соответственно, привести может к похожим последствиям, вплоть там до психосоматических каких-то.
Но это понятно, что, ну, истощаются сначала твои эмоции, а потом и сам организм тоже истощается. Начинаешь чаще болеть, чаще реагируете на всякие простуды, инфекции и так далее. И вообще психосоматика тоже такая очень, ну, не очень приятная штука.
Ну, у меня возникают разного рода реакции физиологические, как постоянное ощущение усталости, опустошенности, нарушение сна, головные боли.
Нервный тик.
Биологический стресс, там, вплоть до выпадения волос каких-то, например.
У тебя начинаются проблемы с концентрацией внимания и памятью, ты уже не способен сосредотачиваться и решать те ну, рабочие вопросы, которые мог решить ранее, или вообще просто осмыслять какую-либо информацию. То есть у тебя когнитивные способности, они очень сильно сдавать начинают.
Ну, вот это звучит как очень большая проблема, поэтому я бы предложил подумать над тем, что можно, собственно, с этим сделать.
Ну, я-то думаю, что тут работодатель тоже должен заботиться о здоровье психологическом таком и эмоциональном климате своих сотрудников.
Просто потому, что одна из его проблем.
Ну, потому что, да, потому что это влияет на эффективность и на прибыльность.
Бьет по его карману.
Сколько ты еще рассказала? Четверть айтишников уходили?
Да, четверть сотрудников.
Остается.
Нет, они меняют работу, да. Они таким образом справляются с выгоранием, что они просто уходят с этой работы.
Ну, да.
Соответственно, ну, работодатель в этом случае теряет очень большое количество денег на поиск нового. Ну, как минимум.
Кстати, по этому исследованию, которое ты приводила, про IT-работников, там процент женщин был меньший, всего 20%, но при этом среди них, значит, большинство, 70 или 80%, они были подвержены выгоранию, в то время как мужчины только 50-60%.
Ну, женщины, вот. Знаешь,
мне кажется,
это больше переживают.
Нет, не столько больше переживают, мне кажется, просто, опять же, IT-сфера, она очень высококонкурентная, и требует очень большой отдачи, а поскольку ожидания общества от женщин, что они должны там, вот, для них это как бы острее, там, создать семью, родить ребенка, ну, так,
и
общество навязывает.
Ну,
это,
правда, да.
И
согласна.
У них вот это психологическое давление, оно усиливается.
А мне кажется, эти цифры просто потому, что исследование было проведено в форме опроса, и мужики просто не признаются, что им плохо.
Не знаю, мне кажется, современное поколение очень наше с вами, очень любит рассказывать, да, про свои проблемы.
Чем мы занимаемся прямо сейчас.
Поэтому...
Вот, а теперь давайте подумаем, как решать эти проблемы. Ну, то есть уход с работы — это действительно какой-то крайний метод. У меня одна подруга так и сделала. Правда, она работала не на дядю, а на себя.
У меня была школа танцев, ИП. И вместо того, чтобы нанимать специалистов на юридическую, например, должность, нанимать каких-то преподавателей, вместо того, чтобы как-то сотрудничать с кем-то, мне пришлось просто делать это все самой. Ну, грубо говоря, мы с моим партнером делали все вместе, вдвоем. И мне очень быстро это надоело. Вместо того, чтобы попросить кого-то участвовать в этом мероприятии, я спустя, по-моему, полтора года после открытия, у нас было уже несколько групп, у нас было уже несколько направлений танцев, и в какой-то момент я просто собрала вещи и уехала, и больше они меня не видели. Просто потому, что я поняла, что я не хочу танцевать, я не люблю танцы, и я больше не хочу этим заниматься. Наверное, это и было эмоциональным выгоранием на работе.
Скорее всего, да, она права.
Вот, да.
То самое состояние, когда ты начинаешь ненавидеть свое дело. Ну, это, конечно, это очень плохо, это очень крайнее.
Я думаю, что смена работы — это очень правильное решение, но только в том случае, если ты понял, почему все случилось именно так. Потому что если ты не понял этой причины, ты переходишь на другую работу, и ты окажешься на точно такой же работе. И все пойдет по тому же самому кругу.
Ну, это...
Ты, кстати, прав, потому что многие же говорят, почему у меня здесь такие условия? На прошлой работе было то же самое, я не понимаю, почему именно
так. То есть нужно в первую очередь
так
понять, в чем это... Ну,
может,
дело
не в месте, а в целом сфере вообще.
Да, может быть, как раз специфика работы, может быть, коллектив просто отстойный, а может быть, ты сам неправильно относишься к работе.
И тут все равно
не умеешь...
Часто менять работу все равно нельзя, это, ну, чисто по экономическим причинам это не работает так, поэтому нужно какие-то другие меры.
Еще, кстати, очень важно избавиться от такой Ну, я не знаю, меня, может, линчуют за это, значит, совковое мировосприятие, что работа обязательно...
На всю жизнь?
Нет, не на всю жизнь, а что это обязательно очень тяжелый труд. И всегда это с такой какой-то... с горечью какой-то такой вот русско-крестьянской произносится. Вот. И что, дескать, ты должен терпеть, да, работа — это всегда испытание. Да, безусловно, испытание, да, работа должна быть трудной, но это не значит, что ты должен быть...
Должен страдать
как на, да, как на каторге как бы... нести, значит, крест огроменный, вот, тяжеленный, вот это вот все. Да, и необходимо искать помощи. Если самостоятельно ты этого сделать не можешь, то нужно это решать как-то...
Но это, опять же, в тяжелых запущенных случаях. А чтобы
да не... даже не в тяжелых, все равно это нужно обсуждать, потому что между запущенным и незапущенным, психологом, мне кажется, очень незримая... Да? Значит, грань.
Мне кажется, до этого можно просто не доводить, если ты как-то
по сути, это же
себя потихонечку поощрять, там, помогать себе, там, не
ну,
знаю.
Ну, помогать,
чисто
да,
даже,
да, есть просто конкретные
опять же, если
меры.
Физические последствия от выгорания, значит, и на физическом, физиологическом уровне себе можно выгорать. То есть, не выгорать, а помогать. То есть, не знаю, спорт, там, не жертвовать сном, больше воды пить, баловать себя всякими...
Сладостями.
Ну, на самом деле нет, потому что это как компенсаторный механизм. Но, в принципе...
Не, я согласна, что это не очень хорошо.
Да.
Ну, в общем, моя идея в том, что нужно обязательно искать помощь, если ты сам не можешь справиться с этой проблемой, помощи вовне. То есть, это может быть даже твое начальство, если вдруг ты осознаешь, что тот объем работы, который на тебя взваливают, он просто невозможный, и ты это осознаешь, и ты просишь...
Просто момент помощи это всегда...
Объясняешь, что существует такая проблема, и что может произойти коллапс вот, ну, в рамках тебя как
собрать
работника.
Вещи и уехать.
Ну, да, это просто.
Чтобы
да.
предотвратить коллапс внутри себя, есть просто очень важный момент ориентироваться исключительно на свои чувства. То есть не пытаться соответствовать
да,
чьим-то ожиданиям. Пытаться найти какой-то элемент творчества, может быть, в том, что ты делаешь, это как бы всегда очень помогает.
Но для творческих людей. То есть это
значит,
все
в любой
способ...
работе можно найти какой-то творческий элемент.
Просто
а если
да,
на работе, то
я имею в виду, что тут много разных способов, может быть, и нет универсального какого-то рецепта.
Главное,
все очень индивидуально.
Не бояться ошибаться. Главное, признавать свои промахи, принимать реальность.
Ну да, и про...
я
все свою линию гну. Да, и помощь, опять же, искать у профессионалов. Вот, это тоже очень важно.
Ты много
говоришь
о помощи, это звучит как завуалированный вопль, как бы, о том, что помогите мне.
Нет, я думаю, что ты просто, наверное, с этим сталкивался, и как люди пытаются, типа, справиться сами, и или, может быть, не знаю, может, у тебя такое было... Ну, я вообще-то понимаю,
о чем
ты говоришь.
Было. У меня это было вот во время обучения, потому что выгорание же может не только быть в профессии, но и в университете.
Есть же какая-то
статистика
у меня
было
про то, что
сильно.
И школьники, и даже там студенты...
Ну, есть такая история, да, что даже у школьников по выходу, ну, как бы по окончанию школы есть такая история с выгоранием, что нужно срочно, быстро все что-то сделать, и нет времени подумать, и остановиться, и решить, а что же ты хочешь. И в итоге это приводит к нелюбимой учебе, потом нелюбимой работе, а потом и так далее, пошли по кругу.
Ну, я, короче, в заключение вернусь к своему раннему поинту, что главная причина — это в неосознанности того, что вокруг тебя происходит, и доведение своей жизни до абсолютного автоматизма. И поэтому одно из самых эффективных решений — это дисциплина. И это не просто какой-то тайм-менеджмент, сделаю я сейчас это, сделаю это, а вот дисциплина в самых маленьких мелочах. То есть структурирование своей жизни и...
Это хороший, это хороший как бы совет и хороший пункт, но не все могут структурировать.
Нужно, значит, с этим бороться, мне кажется. Ну,
если постараться хотя бы попробовать.
Ну, да, безусловно, да. И очень важно структурировать, дисциплинировать свой отдых. И, то есть, мне кажется, даже с огромным объемом работы, если ты умеешь правильно отдыхать, если ты точно знаешь, что тебя разгружает, и иногда отдых — это не что-то, вот как Игорь привел пример, пассивное лежание, скажем, на диване и смотрение сериалов.
Верно,
это возможно,
да.
Ну, вот лично для меня это всегда губительно. Я становлюсь еще более усталый, еще более загнанный, депрессивный.
А еще начинаешь себя винить, что ты ничего не сделал.
Вот. И, может быть, да, что-то, требующее от тебя энергии, все равно может дать тебе некоторый отдых. И именно вот эта вот дисциплина, это вот необходимость время держать свою спину прямо, ну, условно я говорю.
Да, выпрямились.
Кстати, медитация, мне кажется, очень крутая штука. Но без вот этих всех оккультно-религиозных историй это способность очистить свою голову от постоянного вот
этого
вот базы, вот этого шума в голове, от каких-то переживаний, каких-то поверхностных мыслей, ну, и поможет тебе более прямо на вещи смотреть. И, может быть,
вообще,
и ты поймешь, что многие проблемы,
история.
Их вообще, в принципе, нет. Да.
Сегодня мы обсудили профессиональное выгорание, выгорание на работе или даже не на работе, а на каких-то... Ну, как сказать, выгорание связано с какими-то занятиями, куда ты вкладываешь душу, там, условно, как занятиями, о которых ты очень переживаешь. На наш взгляд, по-моему, да, я выражу общее мнение, по-моему, это очень важно, потому что, ну... как минимум, с экономической точки зрения, это ведет к убыткам и все такое, экономика падает и туда-сюда.
Как максимум к самоубийству.
Как максимум, да, к самоубийству. Ну, вообще какой-то несчастной жизни. Вот. Надеюсь, что эта информация, которую мы сегодня, или вообще наша дискуссия вам чем-то помогла, или помогла понять, как с этим быть, или...
Что нужно выбирать путь самурая.
Ну, не так уж. В общем, каким-то образом была полезна.
Дисциплинируя себя во всем.
То есть ты не про харакири?
Нет, стоп. Итак.
Окей.
Это был подкаст «Ясно-понятно», и его ведущие Игорь,
Ваня.
Сегодня Ваня, да, и я, Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и CastBox. Заходите, смотрите анонсы на нашего проекта в Instagram ria_podcast. Заходите также в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Подкаст РИА Новости», и присылайте свои вопросы, комментарии, замечания на нашу почту podcast@rian.ru. Всем пока!
Пока!
Пока-пока!
Ясно. 19, 23.
Ясно.
Понятно.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.